авторов. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
8 июля мы праздновали День семьи, любви и верности, поэтому мы и решили сегодня поговорить о произведениях на тему любви. Любовь – это солнечный удар или свеча во тьме? Что может подарить настоящую радость? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, уже повторюсь, 8 июля мы отмечали альтернативный всяческим валентинкам день семьи, любви и верности. Поэтому сегодня мы будем говорить о книгах о любви. Да. В этот день мы вспоминаем. А я вообще считаю, что день всех влюбленных нужно праздновать летом. Что там какие-то, я не знаю, там странные, в общем-то, непонятные времена года, когда не поймешь, то ли как бы снеговика еще делать, то ли уже елку надо убирать, вообще не поймешь все эти дни Святого Валентина. Вот то ли
это
делать.
Просто, июль. Чтобы скрасить дни.
Июль.
Не-не, это просто, чтобы скрасить месяцы как-то вот красивым праздником. Хотя, мне кажется, сейчас для многих это такой какой-то праздник, больше связанный с тратами и с какими-то лишними движениями ненужными, не знаю.
Я, честно говоря, никогда особо не праздновал День Святого Валентина, все эти... Ну, там, как дети мне дарят валентинки мои уже, я там что-то там придумываю, но для меня это всегда было загадка. Для меня вообще эта индустрия всегда загадка. А вот как-то в июле хочется отдельно попраздновать, честно вам скажу. Это мое личное мнение, абсолютно не связанное ни с какой моей активной или неактивной политической позицией. Потом я вообще люблю древнерусскую литературу, особенно поздний ее период, период поиска региональных святых времен Ивана Грозного, в общем-то, поэтому, в общем-то, по повести о благоверных Петре и Февронии мне очень нравится, если честно. Так что вполне себя, да, я ощущаю в себе особое чувство, когда вот этот праздник мы отмечаем. Правда, этот праздник я как-то грустно отмечал в этом году, потому что моя супруга с младшей дочерью находится в санатории, а я тут вот со старшей дочерью. Ну ничего, мы на расстоянии себе можем устроить хороший праздник. И сегодня, друзья, мы будем говорить о книгах о любви. Поэтому пишите нам, пожалуйста, какие книги о любви вы бы посоветовали почитать. Вот интересно. Я знаю, что у Элеоноры сегодня такой, значит, забавный выбор. Вот. У меня он не менее забавный. Книги о любви. Потому что я вдруг понял, что у меня, значит, такие книги скорее о какой-то зрелой любви. Одна из книг, в общем-то, не очень... без хэппи-энда, вот так вот я там сформулировал. Ну что ж, давайте попробуем поговорить об этом. И начнем вот с чего. Скажите мне, Элеонора, как на духу, вам нравится читать книги о любви?
Это на самом деле очень такой... одно время был для меня интересный вопрос, потому что всем же нравятся книги о любви. Но если уж так взять и провести, мне кажется, статистику... Сейчас. Мне кажется, если провести статистику среди больше, наверное, женской аудитории, то, мне кажется, 80% скажут, что им нравится читать книги о любви, все-таки красивая, возвышенная. Даже если так взять, сейчас половина видеоматериала, который мы смотрим в соцсетях, это вот как раз-таки о том, какая красивая может быть любовь, посмотрите, что можно сделать. И о любви очень много говорится. Но я, на самом деле, такой, я не очень люблю книги о любви, такие, знаете, как бы это ни прозвучало, слащавые и всегда с хэппи-эндом, и вот такие вот, что всегда все хорошо заканчивается. И вот они вот смогли преодолеть все преграды и трудности, и их любовь победила все. Вот,
то есть честно, вы не верите, что любовь побеждает все, да? Вот такая циничная, молодая, циничная, неверующая в то, что любовь преодолевает все преграды.
Нет, я верю, что любовь
Ладно, я-то. Мне уже по возрасту положено быть таким ворчуном-то. Но вам-то еще рановато.
Мне нравится, когда любовь может преодолевать все, но я все-таки, я не знаю, кто-то может сказать реалистка, кто-то пессимистка, а кто-то просто любительница хардкора. Я не знаю, тут каждый по-своему может назвать, но мне нравятся больше, наверное, более такие реальные истории, в которых, да, если любовь и побеждает, то там хоть какие-то бывают трудности, а когда вот не так, что все каким-то совершенно волшебным
образом... Что за книга о любви без трудностей? Я такие еще не читал.
Вот именно. Я вообще не понимаю, потому что все-таки для меня два человека, которые решили жить вместе и прожить жизнь до конца, они все-таки сталкиваются характерами, ситуациями, семьями, жизненными трудностями. И все время находиться в состоянии какого-то возвышенного чувства и не чувствовать ничего, кроме этого, мне это вызывает дикие сомнения. Поэтому ну, как бы для меня нормально, если люди в семьях чувствует иногда желание очень хорошо сделать хорошую взбучку своему любимому или любимой, но при этом все равно продолжает любить и вот как раз-таки принимает решения. Поэтому вот для меня все-таки я люблю книги о любви, но такие, более реалистичные. Бывает очень редко мне хочется прочитать какую-то слащавую историю, но обычно после этого у меня дикое желание прочитать что-то очень такое тогда уже тяжелое, постапокалиптическое или такое страшное, чтобы как-то уравновесить эти чувства. Вот. Поэтому мой выбор сегодня будет такой, что я больше выбрала книги, в которой в одной трагичная любовь, а в другой с хэппи-эндом, все хорошо, но с жизненными трудностями.
Да, но с разводом, да. Ну ладно, бог с ним.
Спасибо.
Значит, да, да. Я всегда люблю спойлеры, вообще, особенно когда спойлер еще больше привлекает внимание к книге. Как говорила моя учительница, школьная учительница предмета об этике семейной жизни, значит, дружили они, дружили и создали семью. Вот так вот. Вот так вот мы будем сегодня про это самое говорить. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, какие книги о любви вы рекомендуете к прочтению и почему, каких авторов. Леонор, скажите честно, вы предпочитаете читать на эту тему классических авторов или произведения современных авторов?
Ой, наверное, я бы тут спокойно сказала бы прям вот как на духу классических авторов. Вот современные авторы мне как-то вообще не лежат в этой области. Ну, потому что все равно, знаете...
У вот современных тут... авторов как раз все хорошо с нехэппи-эндом. Я вот вам хочу что сказать.
Нет, вот мне кажется, современные авторы как раз-таки любят чересчур даже изгущать где-то краски, и при этом вообще абсолютно, как, ну вот по крайней мере то, что я читала, как будто вообще лишать всякой романтики и возвышенности любовь. Ну, то есть, несмотря на то, что...
Свойственно молодости. Ну, что вы! Такой циничный взгляд, что, мол, знаете, как бы, слава богу, 18 лет пожил, слава богу, жизнь узнал, сейчас я вам расскажу. А когда, в общем, становишься постарше, то, ну, не совсем постарше, да, то все-таки, опять же, вот того же Федора Михайловича, чего бы я ни говорил, все сведу к Федору Михайловичу. Да, у Федора Михайловича как раз любовь имеет, она, понятно, сложная, трагичная, но все-таки она возвышающая, например, любовь Сонечки Мармеладова к Раскольникову.
Федор Михайлович Достоевский, это теперь современный автор, я тогда поменяю свой ответ.
Вы же сказали про классических авторов?
Да, я сказала, я люблю.
Я сказал про... Вы внимательно слушайте, да? Я сказал про возраст, да? Вы слушаете, что я говорю, да? А не просто пребываете в своих сферах каких-то, да?
Возможно, я уже в возвышенной любви нахожусь какой-то, пытаюсь...
Вот оно и видно, да, по вашему книжному выбору. Ну ладно, друзья, что ж, классические или современные авторы, конечно же, во-первых, хочу признаться в любви сегодня ко всем нашим подписчикам, ко всем нашим слушателям и зрителям, которые верно слушают передачу о книгах «Эпиграф», пишут нам комментарии. Друзья, мы вас тоже очень любим. И в прошедший праздник семьи, любви и верности мы признаемся в том, что очень здорово, что у нас есть верные подписчики, верные слушатели, но еще больше, конечно же, что такое одно из качеств любви? Если вы почитаете 13 главу 1 послания к Коринфянам, то увидите, что там одно из качеств – это не просто верность, но еще и жертвенность. Так вот, друзья, чтобы помочь и поддержать нашу замечательную передачу «Эпиграф», ставьте лайки, делайте репосты, проявите верность и жертвенность в этом. Конечно же, нам интересны ваши комментарии. Чем больше вы комментируете, тем самым вы помогаете продвинуться в социальных сетях нашим эфиром, нашей передачи «Эпиграф». И, конечно же, самый пик, я бы сказал, Эверест жертвенности по отношению к нам – это то, что вы можете нас материально поддержать. Сделать это очень просто. Мы все сделали для того, чтобы вам было это максимально комфортно сделать. В описании к этому эфиру найдете ссылочку, проходите по ссылочке, и там есть все, что нужно для проявления вашей любви к нам. Любая сумма, которую вы согласитесь и захотите от всего сердца пожертвовать, она, конечно же, пойдет на развитие передачи «Эпиграф», на то, чтобы мы достигали все больше аудитории. А передача «Эпиграф» – это передача, которая рассказывает о книгах и пропагандирует чтение, что сейчас, мне кажется, необходимо всем нам. Так что ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Итак, значит, сегодня мы будем говорить о книгах о любви, и я спрашиваю свою молодую, прекрасную коллегу Леонору Харитонову, а вот назовите трех авторов, которые ассоциируются у вас с книгами о любви. Только не говорите, что это Кормак Маккарти, не поверю.
Нет, Кормак Маккарти нет, но на самом деле все, кто у меня ассоциируется с книгами о любви, сейчас мне полетят там. Это на самом деле сестры Бронте. Вот,
согласен.
Не крути, да, они у меня связаны с книгами о любви, такой интересный, странный. Книги о любви.
Толстой. Ну, можно было отмучиться, какие-то сестры Бронте, их трое, да, уже три автора, да? Ну ладно, но хорошо, Толстой.
Да, сестры Бронте,
Толстой. Своеобразное у вас понимание любви, Леонора, если у вас Толстой ассоциируется с книгами о любви, ну ладно, допустим.
Что поделать? Толстой и вот автора, который я, наверное, сегодня взяла, это Фицджеральд. Я не знаю почему, но с какого-то момента он стал у меня ассоциироваться просто, знаете, как клеймо. Я вот про него, ну, расскажу, когда будем рассказывать про книгу, почему он стал у меня прям ассоциироваться с любовью. В какой-то степени даже это такой более, наверное, негативный пример, но который многому учит. Ну, меня, по крайней мере.
Мне кажется, Фицджеральд – это все о любви. Ну вот все его романы, даже его незаконченный роман «Последний магнат», мне кажется, это все о любви. Вообще Фицджеральд не мог не писать.
Так что, в принципе, я попала, кроме...
Так что, друзья, а вы тоже пишите нам, какие у вас книги, какие книги о любви вы рекомендуете, какие авторы у вас ассоциируются с темой любви. Давайте попробуем сегодня поговорить об этом. Я пойду по другому пути совсем. Назову тоже трех авторов, которые у меня ассоциируются с темой любви. Я назову Айрис Мёрдок, британскую писательницу. Конечно же, я назову, ну, скажем, если из русских брать, то Александр Иванович Куприн, ну, «Гранатовый браслет», хотя бы, да, и великолепные рассказы Александра. Олеся, совершенно замечательная, Александр Иванович Куприна, гениальная абсолютно. И, чтобы, так сказать, на контрверсии, я назову, пожалуй, Франсуа Мориака, который писал о любви и о часто о крушении любви, Вот три таких автора из разных стран, в отличие от некоторых. Вот иду я, то есть, так сказать, вот по этой пути. Из трех разных
Так,
стран я взял.
что все нормально. У меня тоже как
Да.
бы.
Итак, у меня Айрис Мёрдок, у меня Александр Иванович Куприн и у меня вот Франсуа Мориак, лауреат Нобелевской премии по литературе. Итак, давайте тогда переходим к нашим рекомендалкам, советам. Друзья, пишите тоже, какие книги о любви вы посоветовали, порекомендовали почитать, почему, и какие авторы у вас ассоциируются с этой темой. Вот что называется вам, как говорится, и, так сказать, микрофон в руки, Элеонора, какую книгу вы бы, первую книгу о любви вы бы порекомендовали прочитать?
Ну, моя первая рекомендация будет такая, как не что-то непонятное или незнакомое. Я порекомендую Фицджеральда «Великий Гэтсби». Потрясающе замечательный, невероятный. Вообще, я обожаю просто всеми силами этот роман. Я даже на канале о нем очень-очень подробно рассказала. Я не буду говорить про суть романа, потому что это, в принципе, все знают. Но я объясню свой выбор, почему я выбрала именно эту книгу и почему я считаю...
Погодите, давайте про суть романа расскажите нам, вот коротенечко так, вот, куда побежать, я не буду про суть романа рассказывать.
Потому что не хочется
Кто
тратить время.
что с кем, в конце концов, там происходит-то?
Ну, да, но если прям совсем так коротенечко, то это рассказ от первого лица. То есть есть некий Ник Каруэй, который принадлежит к зажиточному семейству со Среднего Запада. Он приезжает, снимает небольшой домик в окрестностях, где живут тоже богатые люди, но как бы не знатных прям таких семей. Вот. И он там знакомится с хозяином одного дома, который каждый день устраивает просто невиданные вечеринки, куда просто съезжаются абсолютно все. Это Джей Гэтсби, с которым он знакомится, узнает его поближе, узнает историю его жизни, знает, что он влюблен в девушку, ради которой, в принципе, он делает все эти вечеринки, чтобы она вот увидела и откликнулась, так скажем, на его любовь, потому что когда-то он признавался ей в любви, но как бы они не остались вместе просто потому, что вот он был никем. А в данном случае вот он вырвался, если уж так можно назвать в кавычках, в люди, да, теперь он состоятельный, богатый человек, который может себе позволить многое, и вот он пытается ее впечатлить, и вот этот Ник, он тоже как бы пытается ему помочь, потому что он как бы состоит в таком дальнем родстве с этой прекрасной, не могу сказать, конечно, прекрасной, меня она дико раздражает в произведении, молодой особой. Вот. Ну и я не буду рассказывать, конечно, потому что я очень надеюсь, что есть люди, которые еще не прочитали эту книгу, и я не хотела бы рассказывать, чем все заканчивается. Но история трагичная, давайте так. Все заканчивается не хэппи-эндом, все заканчивается смертью одного из главных героев. Но мне эта книга, вот опять-таки, да, выбор, почему я выбрала эту книгу, потому что был у меня период, когда я буквально я бы не сказала, что это было так давно, когда я прочитала очередной раз, то есть я читала давно «Великий Гэтсби» и сложила о нем впечатление, что вот прям, вот знаете, такое, я бы сказала, топорное и в какой-то степени клише впечатление, что вот, да, вот этот период, да, великого джаза, все вот в таком кутеже, в поисках любви, и вот как-то я вот о нем сложила о произведении такое впечатление. А потом я прочитала биографию Фицджеральда, да, вообще его самого, и я увидела некую параллель, прочитала заново произведение и поняла, что очень сильно сходятся биография самого Скотта Фицджеральда и вот этого главного персонажа Джей Гэтсби. Конечно, у Фицджеральда не сложилась так прям трагически судьба, да, как у персонажа его книги, но, однако, мне было интересно прочитать, что реальные, да, люди, это Скотт и его жена Зельда Фицджеральд, что это были вот пара, которая тоже устраивала постоянно вечеринки, которые были просто вот, они были в центре всегда внимание. Фицджеральд был очень талантливым писателем. Я еще делала вот отметки о том, что если вы смотрели прекрасный фильм, да, «Полночь в Париже», Вуди Аллена, да, который тоже вот указывает на вот этот период и показывает некоторые вот эти вот аспекты и моменты, что Зельда, что просто что хочется сказать, что изначально, когда ты читаешь книгу, кажется, что это так прекрасно, что парень готов сделать все, что угодно, чтобы впечатлить вот девушку, да, чтобы вот как-то вот завоевать ее расположение. Но на самом деле первые строки в книге, вот самые первые, которые вот тут вот написал вот, Томас Парк Денвильер, я надеюсь, я правильно прочитала, вот уже показывается, что что-то не так с этой любовью, потому что фраза, тут вот строчки такие: «Для нее стань самым бойким и хоть на шляпу золотую надевай в угоду ей, прыгай выше всех и только сил, конечно, не жалей». И тогда она воскликнет: «Мальчик в шляпе золотой, я хочу, чтобы ты был мой». Ну, как бы вот читаешь, и уже как будто ощущение такое, какая-то странная любовь. Почему эта любовь-то какая-то вот, ну, поверхностная, как будто вот она зиждется не на каком-то глубоком чувстве, а вот просто на каких-то внешних атрибутах, на вечеринках, на тусовках, на богатстве, на роскоши, на вот такой какой-то яркой обложке, в которой вот нет внутреннего чувства. Хотя внутреннее чувство есть со стороны одного персонажа, да, то есть и в жизни тоже, вот я когда прочитала историю, я прям честно вам скажу, я когда читала биографию Фицджеральда, я прям думала, ну почему ты встретил эту Зельду? Ну за что? С другой стороны, я понимаю, что, может быть, если бы он ее не встретил, он бы не написал такое количество книг, потому что именно таким образом
какое
он тоже зарабатывал, что
какое, он писал. Какое количество книг написал Фицджеральд? Он еле-еле написал 5 незаконченных, вернее, 4 законченных романа и 1 незаконченный. Фицджеральд очень сложно писал в жизни. У него он вообще сложно
писал. Кто-то вообще писал только одну книгу. Он все-таки написал 5, хоть и незаконченные. Ну ладно, 4. Давайте 4 решим. Хотя бы 4, не одна. Но здесь тоже, вот это, кстати, тоже мне было интересно, что я читала, что Хемингуэй тоже писал, что если бы не эта женщина, то он бы гораздо больше бы, да, мог бы написать и сделать, просто потому что Хемингуэй даже отмечал, что он хотел выйти из этого затяжного пьянства, да, хотел, ну, нормально, спокойно жить, но Зельде всегда было скучно, и поэтому им все время приходилось находиться в каких-то тусовках. В общем, в истории Зельда и Скотта Фицджеральда я вижу, ну, реально очень сильную любовь со стороны Скотта, который был готов на многое ради вот любимой, для меня все равно, вот честно вам скажу, можете как это не согласиться со мной, но для меня все равно остается знаком вопроса, все-таки любовь это или одержимость со стороны Скотта, ну, в сторону Зельды, потому что для меня все-таки понятие любви это какое-то чувство двустороннее, в котором оба человека развиваются, да, идут вперед, двигаются, которые там растут, да, в любви. А в данном, ну, я имею в виду в хорошем понимании любви двух людей. Вот. А здесь я вижу все-таки такой негативный пример, когда Скотт просто, ну, был готов ради, на все ради Зельды, да, делал все, ну, как бы пытался как-то ей всегда угодить. А со стороны Зельды я не вижу этого, хотя было написано о том, что она все-таки его любила. Но вот, если честно, эта любовь, она больше выглядит как одержимость, порой страсть, порой какое-то вот, ну, непонимание, порой даже какая-то обреченность, что ты уже не можешь ну, освободиться, да, от человека.
Я дико извиняюсь, а мы все-таки о Великом Гэтсби говорим, да, а не о книге, биографии Фрэнсиса.
Я вас извиняю, да, мы говорим о Великом Гэтсби, потому что
все-таки... Такой, знаешь, я все-таки вот поостерегся бы, во-первых, я предупредил бы наших дорогих слушателей, которые не читали Великий Гэтсби, это не биография. Великий Гэтсби – это не биография Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. При всех параллелях, которые пытаются провести между главными героями, безусловно, «Потерянное поколение», они очень много автобиографического вкладывали, да, там, предположим, тот же самый «Восходит солнце» Хемингуэй, где он, собственно, выводит и Фицджеральда в том числе, такая автобиографическая проза, но все-таки Фицджеральд был гораздо таким более мощным, сильным автором, чтобы, значит, билетаризовать свою тоску по, значит,
Ну, я не имела в виду, что это
по
прямо
какой-то любви вот, неизбыточной и так далее.
Так, подождите. Я не имела в виду, что это автобиография, да? Я просто сказала, что там есть эти нотки,
вы,
и что...
Вы просто проговорили о биографии Фицджеральда вдвое больше, чем о Великом Гэтсби.
Потому что, как я считаю, что Великого Гэтсби можно понять вот благодаря тому, что ты знаешь биографию Фицджеральда. Но это, опять-таки, я же говорю про свой взгляд, правильно? У вас... Кстати, будет книга Фицджеральда, я тоже проспойлерю, вы можете сказать свой взгляд. Мой взгляд именно такой, что я вот Великого Гэтсби увидела совершенно по-иному, что это произведение, оно открылось для меня интересно. А вот я, наверное, даже Любовь Гэтсби поняла по-другому, когда вот именно я узнала саму биографию Фицджеральда. Вот, потому что до этого для меня эта книжка была, это была странная смесь джаза, любви и страсти, которая заканчивается как-то очень все трагически. И ты думаешь, да что ж такого великого-то в этой книге. А все-таки позже вот я увидела величие этой книги вот в другом. Вот именно, что посмотреть на любовь в другом контексте, не в том, в котором мы обычно видим ее.
Вот поэтому, дорогие друзья, когда вы читаете биографию писателя, не стоит проводить явных параллелей с его творчеством, потому что... В общем-то, если это большой и мощный писатель, всегда больше, чем своя биография. И, конечно же, я не постмодернист, я не сторонник Барта, который считал, что вот, ну, собственно, автор умер, и мы должны его похоронить и не оглядываться на него. Но все-таки вчитывать в Великий Гэтсби Фицджеральда, я бы вас, скажем, в данном случае постерег бы. Но давайте переходить к следующей рекомендации, чтобы не зависеть. Мы еще про Фицджеральда поговорим сегодня. А вот моя рекомендация такая. Я решил убить сразу двух зайцев. Моя книга будет как о любви мужчин и женщин, причем не одной пары, а целых двух пар мужчин и женщин, это во-первых. А во-вторых, это книга о любви к литературе. И посоветовать я хочу роман тоже британской писательницы. Вот сегодня у меня в рекомендациях сплошная британские писательницы. Это Антония Байетт. Вот такая книжка «Обладать». Вот, видите, тут, кстати, если внимательно посмотреть, то есть намек небольшой на этой обложечке. Вот, намек на реальных прототипов. О чем? Вы, кстати, читали «Обладать» Антони Байетт?
Я не читала, но она у меня стоит в виш-листе.
Да. Книга действительно очень важная, потому что, почему? Потому что, наверное, во-первых, эта книга написана, то есть здесь не просто любовь даже к любовь, то есть здесь любовь везде, во всем, то есть вся книга пронизана идеей любви. Вообще и преображающая идея любви. К ней можно относиться иронично, трагично, драматично, да, по-разному можно относиться, но это еще и любовь не просто к литературе, но и к языку, потому что эта книга написана невероятно красивым языком, при этом она вся пронизана идеей любви к языку, потому что Антония Байетт, кроме всего прочего, кроме того, что она придумывает двух викторианских поэтов, да, мужчину и женщину, она еще и за них пишет и литературоведческие, то есть и письма, и стихи, и, соответственно, самые разные литературоведческие тексты, то есть там такое огромное количество самых разных стилей и языковых таких приемов, что она еще и, конечно же, о любви к языку в том числе. Ну, о чем, собственно, книга? В книге два параллельных повествования. Первое повествование – это история, ну, во-первых, конечно же, там самая важная история – это история двух выдуманных поэтов викторианской эпохи Рандольфа Генри Падуба, ну, с общем, прототипами этого придуманного поэта викторианской эпохи были Роберт, знаменитые британские поэты Роберт Браунинг и Альфред Теннисон, кстати, любимый поэт королевы Виктории, и Кристабель Ламот, придуманная, значит, поэтесса, литератор, прототипой которой является Кристина Россетти, сестра, в общем-то, Данте Россетти, знаменитого прерафаэлита. Ну, поэтому вот внимательно смотрим на Божечку, да. И вторая эта история, вернее, первая эта история, это история современных ученых-литературоведов Роланда Митчелла и Мод Бейли. Соответственно, Роланд Митчелл – специалист по Падубу, Мод Бейли – специалистка по Кристабель Ламот. История взаимоотношений между Падубом и Ламот, их любви, их тайны любви, их переписки, там очень много детективной интриги, приводит к тому, что, собственно, Роланд и Мод тоже влюбляются. То есть любовь, по сути, любовь двух поэтов приводит к любви двух литературоведов. И это, конечно же, и они, при этом они очень-очень разные. Там Мод и Роланд, они очень разные. Роланд такой рефлексирующий, постоянно как-то значит, тормозящий немножко события, нерешительный. И Мод Бейли такая вся эмансипе-эмансипе, такая фемина-фемина. Но при этом как раз это что не мешает ей, в общем, безусловно, как бы стать в этих взаимоотношениях обычной женщиной, влюбленной женщиной. И там, конечно, огромное, там, если описывать, как они, ну, собственно, Роланд находит письмо Падуба к вот Ламот, он начинает искать, собственно говоря, информацию про Кристабель Ламот и выходит на Мод Бейли, и все это крутится вокруг. Там, конечно же, вокруг этого нешуточная интрига, потому что появляется еще человек, который хочет значит, опубликовать полностью переписку Падуба, и, соответственно, он хочет обладать этим письмом. В общем, там все крутится очень такая, значит, детективная интрига. При этом я могу вам сказать, я сейчас описал такое ощущение, что это детектив. Это не детектив. Это очень медитативное чтение. И я знаю, что вот многие читатели, как-то прочитав всякие анонсы и узнав про вот эту книгу, они, знаете, во-первых, они хотели такое погрузиться в викторианство. Действительно, викторианская эпоха, но там все-таки это в большей степени такой постмодернистский роман, потому что это придумана викторианская эпоха. Антони Байт вообще, собственно говоря, доктор, она филолог, доктор философии, и она, в общем, специалист, в общем, по викторианской эпохе, поэтому она очень хорошо ее воссоздает, но при этом это эпоха, которую придумала для романа Байет. Это нужно просто помнить. Потом, конечно же, там очень много мифологии. Вот, собственно, миф, центральный миф о фее и любви феи, значит, к, соответственно, мужчине и невозможность этой любви, то есть невозможность счастливой любви, она пронизывает тоже и еще одной, является еще одной важной связующей между этими любовными линиями. То есть, как вы понимаете, там огромное количество. Вот если говорить о романе, где все о любви, то вот это вот роман, где все о любви, просто все пронизано любовью. Это действительно такое неспешное чтение, то у вас не получится. Если вы попытаетесь, если вы, например, не знаете ничего об английской поэзии, например, викторианской поэзии, то вам придется там гуглить, там, искать в поисковых системах то, что это за... А вдруг Падуб? Да, первое, что я помню, совершенно замечательный, наткнулся на совершенно замечательный отзыв, в кавычках, он говорит: «Меня обманули, там Падуба не существовало». То есть, ну, привет, да, дорогой друг. Ты в пространстве художественной прозы, да, Падуба действительно могло не существовать. То есть она настолько реалистично воссоздала. Все это начинается, между прочим, с Кстати, она подсказывает, между прочим, вот тут я такая открываю, тут не видно. Здесь начинается стихотворение Роберта Браунинга. Она как бы дает намек, что Падуб – это, в общем-то, у него есть реальный прототип. И потом есть там целые, там даже есть небольшая, маленькая поэма Падуба, которую написал Антонио Байет. И эти стихи, они очень талантливо написаны, при этом очень умело стилизованы под викторианский английский язык, да, под эпоху королевы Виктории и вот этой литературы. Поэтому вот, наверное, не зря этот роман получил, собственно говоря, Букеровскую премию в свое время. И, конечно же, если вы хотите сочетание всех этих трех любовных линий, то есть и любовь мужчины и женщины, и любовь к литературе, и любовь к языку, и любовь вообще к поэзии, к слову, то, наверное, лучше я и придумать не могу. Антонио Байет, роман «Обладать», советую очень. А теперь вот настала, значит, очередь Элеоноры поражать нас своим выбором. Еще одна книга о любви от Элеоноры Харитоновой.
Ну, вторая моя книга о любви – это будет неожиданный, правда, выбор. Это книга Александра Ливерганта, вот, про Агату Кристи. То есть это биография. Вот здесь это прям биография.
То есть Элеонора решила протащить просто. Она прочитала эту книжку, решила протащить, прикрутить гайками, там сказать, искусственно биографию к теме о любви. Ну, давайте, Элеонора, обоснуйте.
Я вам честно могу сказать, это была любовь, когда я читала эту книжку. Поэтому это вот, знаете, очень даже подходит к
тому. Если очень, если ну, как бы нельзя, но очень хочется, то можно, да? Ага.
Ну да, это можно попробовать, по крайней мере. Вот. Но на самом деле книжка, правда, очень интересная. Мне кажется, что, в принципе, если хоть раз человек читал детективы или ему вообще было интересно детективы, то все-таки хочется познакомиться с автором, который все это придумывает и выдумывает. Честно, для меня было настоящим открытием прочитать биографию Агаты Кристи, потому что до Александра Ливерганта, который ее написал, я вот прям с биографией Агаты Кристи не познакомилась. То есть я просто знала, что это женщина, которая вот придумала, да, вот великий Херкюля Пуаро и мисс Марпл. А то, что прям вот что у нее в жизни было, у меня абсолютно не было никакого представления. Но это просто каждая страничка меня поражала. Ее биографией стало понятно очень многие вещи, почему она какие-то моменты в книгах могла так филигранно описать и так интересно, тонко вот пропускать какие-то вот такие, наверное, более профессиональные моменты. Потому что когда ты вот читаешь книгу, и ты понимаешь, что Агата Кристи сама, да, что она из такой семьи, в которой отец ее учил, да, всем там наукам, что, в принципе, ее не хотели при этом учить читать. Вот это было интересно, да, что она там сама там научилась читать, что вот у нее вот этот пытливый ум был изначально, но при этом такая низкая самооценка. Она никогда не считала себя писательницей. То есть она до конца вот в книге описывается ее, вот приводятся ее вот, письма из ее дневников, да, из ее личного дневника, из ее писем к мужу, что она вот, что всегда воспринимала, что она писатель, что это что-то чуждое для нее. Но, наверное, почему эта книга для меня о любви? Потому что, опять-таки, когда мы читаем биографию, все тут не передать, потому что вот я вам честно скажу, вот посмотрите на количество моих закладок, если это вообще видно, не видно, их очень много. Вот. Мне было очень интересно прочитать, что первый муж Ливерганта, хотел сказать, божечки, прости меня, первый муж Агаты Кристи оказался неверным, да, то есть он ушел от нее, и это было для нее очень болезненно. Болезненный момент, когда он ее бросил, вплоть до того, что это было такое очень непонятное исчезновение Агаты Кристи, которое, да, вот связано с вот этим вот, ну, там, конечно, наложилось много трагедий семейных, личных, да, там, смерть матери, уход мужа, да, вот его, раскрытие его неверности, вот, но после, да, вот когда мы читаем, вот когда в книге представлено ее второе замужество, которое вот и стало для нее вот таким оплотом, местом дома, то есть вот насколько сильно она любила мужа и как он любил ее, какая там была забота, какие были отношения, сколько писем.
Осталось разобраться, какого мужа она любила. Вот.
Ага, археолога, Макса.
Их было двое.
археолога Макса, вот про него я говорю, с которым она путешествовала, с которым она провела большую часть своей жизни.
Из-за которого она бросила дочь там, да, которая, значит, бедная в Англии в пансионе там без мамы, а мама скакала с мужем по всяким археологическим раскопкам.
Надеюсь, уважаемые слушатели сегодня услышат все-таки, что меня сегодня пытаются затопить. Это неправда. Вот. Не знаю, о чем вы там говорите. Но на самом деле очень было интересно.
Почитайте автобиографию Агаты Кристи, она там честно.
Я ее не читала. Но опять-таки...
Автобиография, не биография, а автобиография.
Да. Но это мой следующий этап, пока я остановилась, мне пока хотелось автобиографии, которую написал Ливерган, вот такой собирательный образ, который он собирает, мне очень нравится, как он пишет, но мне было интересно, вот честно, если вам интересно почитать просто про, опять-таки, вот я в этот раз, почему и советую, мы очень часто читаем книги о любви, и в этом, ну, я только за, это здорово, классно, читаем, наслаждаемся, и все хорошо, но очень часто мы вот, ну, какие-то вот такие вот, ну, биографичные жизненные истории мы, ну, проходим мимо. Вот, ну, кажется, ну, какая история любви, когда ты берешь Агата Кристи, биография, ну, здрасте, какая же история любви? А она тут тоже на каждом шагу, потому что, по факту, ну, жизнь человека, она сопряжена с любовью, так или иначе, вот, либо с любовью, либо с нелюбовью. Поэтому эта тема, она будет присутствовать. И здесь мне было интересно, как вот как раз-таки как благодаря, ну, как мне кажется, любви тоже второго мужа, его поддержке, сколько она смогла написать, и как это было разнообразно, интересно, в каких местах она с ними побывала, сколько, как расширился ее где-то вот и кругозор, и как он ее поддерживал. Вот чувствую язвительный какой-то вот комментарий, который крутится у вас. Ну, да, давайте
есть
оставим.
У меня вопросы. Есть у меня вопросы, да, к этой линии, да.
Говорю, что это идеально. Опять-таки, мне нравится, что это не идеальная история любви. Это нету такого, что это, знаете, конечно, хочется. Хочется читать идеальную историю любви, где от начала и до конца все прекрасно и замечательно. И такие есть. И это здорово. Но мне нравится вот именно... для меня все сошлось. То есть мне было интересно одновременно биография Агаты Кристи. Мне было интересно, как она создавала своих персонажей. И это очень интересно. Ну, мне нравится, знаете, ее комментарий больше Ливерганта, наверное, о том, что он говорит, если вы посмотрите вообще на персонажей Агаты Кристи, которые, если бы вот они не распутывали дела, да, если бы они не занимались вот этими сложными штуками, то кажется, ну, это же правда, ну, такие странные люди, потому что он прям даже пишет, он говорит, маленький, похожий на кота человечек с большими ухоженными усами и чашкой шоколада, и старая дева с Библией и вязанием. Ну, и честно, ну, я тут хохотала минут 20, ну, это же правда так. Но вот Агата Кристи, вот она даже в этих персонажах, вот она раскрывала их, ну, их тонкую натуру и их жизненную какую-то силу. В общем, для меня в этой книге сошлось все. То есть это, конечно, и история интересной любви, и история жизни такой великой писательницы, которая, как по мне, так страдала тоже синдромом самозванцев даже в своей профессии очень долго, несмотря на то, что при жизни была очень такая излюбленная, наверное, публикой, потому что к ней относились очень благосклонно, и мне было интересно. Поэтому, если вдруг у вас все-таки есть времечко изучить, то вот я вам вот рекомендую. Хорошая история, замечательная. Не слушайте, пожалуйста, никого, и все равно читайте.
Да, читайте, читайте. Читайте побольше, дорогие друзья, и прочитайте, например, автобиографию Агаты Кристи, где она от своего лица рассказывает свою историю. Ее, конечно же, Ливерган читал. Итак, моя финальная рекомендация. Я тоже выбрал Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, одного из, наверное, важнейших американских писателей потерянного поколения, друга Эрнеста Хемингуэя, да, и знакомца Томаса Вулфа, еще одного странного великого американского писателя. У них был один и тот же редактор, Макс Перкинс, великий гений, один из вот гениальнейших редакторов, который для издательства Scribner Magazine в общем-то, открыл как раз Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Эрнест Хемингуэя и Томаса Вулфа. Ну вот финальный дописанный роман, как я уже говорил, что пятый роман у Фицджеральда, он не дописан, издан «Последний магнат». Но я посоветовал бы «Ночь нежна». Вообще Фицджеральд считал, что это его шедевр. Вот такая божечка. Это роман в переводе великого Сергея Ильина. Я считаю, что это ушедшего рано и очень... как бы мы все переживали тот момент, когда он ушел. Он как раз его, благодаря ему по-русски заговорил Ричард Форд, уже еще ныне здравствующий классик американской литературы. И «Ночь нежна» в переводе Сергея Ильина. О чем, собственно, этот роман? Роман этот действительно самый важный, сам Фрэнсис Скотт Фицджеральд считал его своим шедевром. Критики отнеслись к нему холодно, прохладно, в общем-то, как и к многому тому, что писал Фицджеральд, что не помешало. Фицджеральд над ним очень много работал, и последняя редакция была сделана другом Фицджеральда, литературным критиком, который по черновым заметкам Фицджеральда поменял хронологию, потому что критики обвиняли в нарушении хронологического порядка. Боже мой, кого сейчас этим можно испугать-то вообще? Ну, тогда это считалось моветоном, да? Непоследовательное, так сказать, повествование, хотя, казалось бы, Джойс, пожалуйста, этим забавлялся сколько угодно. Но что, видимо, можно, да, так сказать, одним за другим, но о чем, собственно, роман? Роман о любви молодого психиатра, американца Дика Дайвера, который знакомится в одной из клиник Швейцарии с пациенткой по имени Николь. Он знакомится, в общем-то, с пациенткой своего коллеги, ну, они начинают общаться, и в результате, собственно, его коллега считает, что, значит, это общение идет ей на пользу, они начинают все больше общаться. Понятно, что тут тоже автобиографические есть параллели между Зельдой и Фицджеральдом, но я хочу, знаете, что сказать, что, зная, что это третий вариант романа, и первый вариант романа совершенно не был связан с этой линией. То есть он абсолютно имел другой сюжет. Конечно же, можно какие-то вещи говорить о том, что это финальный труд, и во много автобиографического, но я, конечно же, Дика Дайвера не стал бы сравнивать со Скоттом Фицджеральдом. Там появляется еще молодая девушка, в общем, начинается как раз тоже там тоже вечеринки, французская ривьера, молодая, начинающая такая, обретать популярность киноактриса Розмари, в общем-то, там происходит вот какие-то отношения между Розмари и Диком. В общем, роман... Я не буду, опять же, пересказывать весь роман, потому что это, безусловно, одно из самых драматичных произведений Фицджеральда. Если «Великий Гэтсби» его назвали там таким вот драматичным о том, как не надо, то, наверное, вот как раз «Ночь нежна» – это роман о том, как... что любовь не может строиться только на сострадании. То есть любовь – это не сострадание. В процессе любви, то есть любовь рождает сострадание, но если начинается отношение сострадания с каким-то с попыткой спасти другого человека, ничего хорошего из этого не получится. Да? И, собственно, Дик и это понимает, в конце концов, Николь, и это разрушает жизнь Дика. Это невероятно трогательный, драматичный текст великого Фицджеральда, который предупреждает нас о том, что не обязательно погружаться в пучину своего греха или в пучину, вот, в пучину своей темной стороны души, чтобы полюбить другого человека, увидеть в другом человеке другого человека. Да? И все равно Дик цитирует эти строки, и несмотря ни на что, ночь нежна, да, он цитирует песню, вот этот рефрен «ночь нежна», все равно все то, что происходит в жизни человека, это очень важно. И это действительно такой роман, который нам говорит о ценности наших взаимоотношений и о том, что мы очень легко, это очень хрупкая, это очень хрупкая ваза, это очень хрупкая посуда, которую очень легко разбить, но очень иногда невозможно склеить. Но все-таки это возможно, друзья, если мы идем, вот, если мы находим свой настоящий путь и исходим из настоящей своей искренности. Четыре книги сегодня мы посоветовали вам. Две книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна» и «Великий Гэтсби». «Обладать» Антони Байетт, роман о любви к языку, к литературе и о любви мужчины и женщины. И, конечно же, биография Александра Ливерганта, Агаты Кристи, которая тоже про любовь. Так что, друзья, любите друг друга, любите литературу. И до встречи в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.